Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Герман Гессе. Разгальда. Роман. Глава первая. Когда 10 лет тому назад Иоганн Верагуд купил Разгальду и поселился в ней, она была заброшенной старой усадьбой, заросшими садовыми дорожками, ветхими ступеньками и непроходимым заглохшим парком. На всем участке в 8 моргов не было никаких строений, кроме прекрасного, несколько запущенного барского дома с конюшней и маленьким, похожим на храм, бельведером, дверь которого криво висела на погнувшихся крюках, а когда-то обитые шелком стены обросли мхом и плесенью. Сейчас же, после покупки усадьбы, новый владелец приказал снести ветхий павильон, оставив только 10 старых каменных ступеней, которые вели от порога этого любовного уголка к краю пруда. На месте бельведера была выстроена мастерская Верагута, и в течение 7 лет он здесь писал и проводил большую часть дней. Жил же напротив, в господском доме. Так продолжалось до тех пор, пока усилившийся семейный разлад не заставил его удалить старшего сына и послать его учиться. Господский дом предоставить жене и слугам, а для себя пристроить к мастерской 2 комнаты. В которых он с тех пор и жил на положении холостяка. Обидно было за великолепный барский дом. Фрау Верагут занималась 7-летним Пьером только в верхний этаж. К ней приезжали иногда знакомые с визитом или погостить, но никогда не собиралось большого общества. И таким образом ряд комнат из года в год стоял пустой. Маленький Пьер был не только любимцем обоих родителей и единственным связующим звеном между отцом и матерью, поддерживавшим нечто вроде общения между господским домом и мастерской. Он был в сущности единственным хозяином и владельцем Разгальды. Верагут жил исключительно в своем домике при мастерской, а для прогулок пользовался местностью вокруг озера, да еще бывшим парком. Его жена царила напротив, в доме. Ей принадлежала дерновая лужайка, липовые и каштановые сады. И каждый бывал на территории другого только в качестве гостя, если не считать обеда и ужина, на которых художник большую частью присутствовал в господском доме. Маленький Пьер был единственным, не признававшим этого разобщения жизни и разделения территорий, и едва ли знавшим о нем. Он одинаково беззаботно бегал как по старому, так и по новому дому, чувствовал себя в мастерской и библиотеке отца точно так же дома, как в коридоре и картинном зале напротив, или же в комнатах матери. Ему принадлежала земляника в каштановом саду, цветы в липовом, рыба в озере, купальня, гондола. Он чувствовал себя господином и любимцем как служанок матери, так и камердинера отца Роберта. Он был сыном хозяйки дома для гостей матери и сыном художника для посетителей, приходивших иногда в мастерскую отца и говоривших по-французски. А изображения мальчика, портреты и фотографии висели как в спальне отца, так и в старом доме, в уютных, оклеенных светлыми обоями комнатах матери. Пьеру жилось очень хорошо, даже лучше, чем детям, родители которых живут в полном согласии. Он воспитывался без всякой программы, и если когда-нибудь на территории матери атмосфера становилась слишком напряженная, то местность вокруг озера предоставляла ему надежное убежище. Было далеко за полночь, и маленький Пьер спал уже давно в своей постельке. А в окнах господского дома было совершенно темно, когда Иоганн Верагут пешком, совершенно один, вернулся из города, где провел вечер со знакомыми в ресторане. Во время ходьбы под облачным небом теплой весенней ночи атмосфера вина и дыма, возбужденного смеха и рискованных шуток отпала от него. Он с наслаждением вдыхал живительный, сыровато-теплый ночной воздух и шел между уже высоко поднявшимися темными полями, внимательно вглядываясь в дорогу, в конце которой на бледном ночном небе тихо выделялись высокие верхушки Разгальды. Он, не заходя, прошел мимо входа в усадьбу, бросил взгляд на господский дом, благородный светлый фасад которого маняще мерцал среди густого мрака деревьев, и с минуту созерцал красивую картину с наслаждением и равнодушием случайного прохожего. Затем сделал еще 100 шагов вдоль высокого забора до места, где было проделано отверстие и протоптана потайная дорожка к мастерской. Напряженно вслушиваясь и вглядываясь в темноту, шел он по мрачному, запущенному как лес, парку. Над озером деревья вдруг расступались, и далеко вокруг видно было тусклое серое небо. Здесь и стояла мастерская со своими пристройками. Маленькое озеро казалось почти черным в своем застывшем покое. Лишь слабый отсвет неба лежал над водой, точно бесконечно нежная пленка или тонкая пыль. Верагут посмотрел на часы. Было около часа. Он открыл боковую дверь маленького строения, ведшую в его жилые комнаты. Здесь он зажег свечу и, быстро сбросив одежду, вышел нагим на воздух и медленно спустился по широким плоским каменным ступеням к воде, по которой, на мгновение сверкнув, побежали маленькие мягкие кольца. Он окунулся и поплыл вглубь озера, но вдруг, почувствовав усталость после необычно проведенного вечера, повернул обратно и, мокрый, вошел в дом. Здесь он набросил мохнатый купальный плащ, вытер голову с коротко остриженными волосами и босиком поднялся по нескольким ступеням в мастерскую. Огромную, почти пустую комнату, где сейчас же нетерпеливым движением зажег электричество, повернув выключатели всех ламп. Торопливо подошел он к мольберту, на котором стояло маленькое полотно, его работа последних дней. Упершись руками в колени, стоял он, согнувшись перед картиной, вперив широко раскрытые глаза в поверхность, свежие краски которой отражали яркий свет. Так простоял он 2-3 минуты, молча и не отрывая глаз от картины, пока работа не ожила перед его глазами до последнего мазка. С давних пор у него вошло в обыкновение накануне рабочих дней уносить с собой в постель исключительно впечатление от картины, которую он писал. Затем он погасил электричество, взял свечу и пошел в спальню, на двери которой висела небольшая аспидная доска с куском мела. «Разбудить в 7 часов, кофе в 9». Крупными буквами написал он на ней, запер за собой дверь и лег. Он еще немного полежал неподвижно с открытыми глазами, с усилием вызывая перед собой образ своей работы. Насытившись им, он закрыл ясные серые глаза, тихо вздохнул и быстро погрузился в сон. Утром Роберт разбудил его в назначенное время. Он сейчас же встал, умылся в маленькой уборной холодной водой, надел грубый застиранный костюм из серого полотна и прошел в мастерскую, где слуга уже поднял тяжелые шторы. На маленьком столике стояла тарелка с фруктами, графин с водой и лежал ломоть ржаного хлеба. Он задумчиво взял его в руки и, откусив кусочек, подошел к мольберту и углубился в созерцание картины. Затем он несколько раз прошелся по комнате, съел на ходу еще несколько кусочков хлеба, выловил из тарелки с фруктами несколько вишен, издали мельком взглянул на письма и газеты, лежавшие тут же. Через минуту он уже сидел на складном стуле перед работой, весь поглощенный ею. Маленькая картина широкого формата изображала раннее утро. Это был пейзаж, виденный художником несколько недель тому назад, во время одной из поездок, и так поразивший его, что он тогда же сделал несколько набросков. Он остановился в маленькой деревенской гостинице на Верхнем Рейне, не застал коллегу, которого хотел навестить здесь, дома, и провел невеселый вечер в дымном общем зале и скверную ночь в маленьком сыром номере, в котором пахло известью и плесенью. Очнувшись еще до восхода солнца от беспокойной дремоты, весь в поту и в самом дурном расположении духа, он выбрался из комнаты и, найдя дверь дома еще запертой, вылез в окно общего зала. У самой гостиницы на берегу Рейна была привязана лодка. Он отвязал ее и выплыл в слабо струившуюся еще сумеречную реку. Как раз в тот момент, когда он хотел повернуть, от противоположного берега отчалила другая лодка, по-видимому, рыбачья. В холодном, слабо вздрагивающем молочно-белом свете занимающегося дождливого утра темный силуэт ее казался чрезмерно большим. Внезапно пораженный и захваченный этим зрелищем и необыкновенным освещением, он перестал грести и стал ждать рыбака, который остановился у поплавка и вытащил из воды вершу. Из нее показались две широкие тускло-серебристые рыбы. Сверкнули на момент мокрым блеском над серым потоком и со стуком упали в лодку рыбака. Верагут сейчас же велел человеку подождать, принес необходимейшие принадлежности и сделал эскиз акварелью. Он остался в местечке еще на целый день, который провел за работой и чтением. и уехал только на следующий, прорисовав все утро на берегу реки. С тех пор эта картина не переставала занимать его мысли и мучить его, пока не вылилась в определенную форму. И вот уже 3 дня он сидел за ней и уже кончал ее. Охотнее всего он всегда работал при ярком солнечном освещении или же в теплом преломленном свете леса или парка. Поэтому струящаяся серебристая свежесть картины далась ему нелегко, но зато она была новым импульсом для него. Вчера ему удалось разрешить задачу вполне, и теперь он чувствовал, что сидит перед хорошей, необыкновенной работой, что здесь не просто удержан и добросовестно изображен интересный момент, нет. Здесь природа на мгновение сбросила ледяную кору равнодушия и загадочности и позволила услышать свое буйное громкое дыхание. Внимательными глазами художник всматривался в картину и пробовал краски на палитре, которая была совсем не похожа на его обычную и утратила почти все красные и желтые цвета. Вода и воздух были готовы, по поверхности струился холодный неприветливый свет. Прибрежные кусты и столбы призрачно расплывались в сером бледном сумраке. Грубая лодка в воде казалась чем-то недействительным и точно каждую минуту готова была растаять. В лице рыбака тоже не было ничего характерного, живого. И только его спокойно протянутая к рыбам рука была полна неумолимой реальности. Одна из рыб, сверкая, падала в лодку. Другая тихо лежала плашмя, и ее открытая круглая пасть и неподвижный испуганный глаз были полны немого животного страдания. Все в целом было холодно и печально почти до жестокости, но тихо и неприступно, без всяких притязаний на какой-нибудь символизм, кроме того простого, без которого не может существовать ни одно произведение искусства, и который заставляет нас не только чувствовать гнетущую непостижимость природы, но и со сладостным изумлением любить ее. Часа через 2 после начала работы в дверь постучал камердинер и в ответ на рассеянное «Войдите!» внес завтрак. Он тихо расставил посуду, придвинул стул, молча подождал немного, затем осторожно напомнил. «Кофе налит!» «Иду!» — крикнул художник, стирая большим пальцем мазок, только что сделанный на хвосте прыгающей рыбы. «Горячая вода есть?» Он вымыл руки и сел за стол. «Набейте-ка мне трубку, Роберт», — весело сказал он. «Ту маленькую, без крышки, она должна быть в спальне». Камердинер побежал исполнять приказания. Верагут с наслаждением пил крепкий кофе и чувствовал, как исчезают, точно утренний туман, легкое головокружение и слабость, которые в последнее время стали иногда появляться у него после напряженной работы. Он взял у камердинера трубку, велел подать себе огня и жадно вдохнул ароматный дым, усиливший и как бы облагородивший действие кофе. Он указал на свою картину и сказал: «Вы в детстве, наверное, удили рыбу, Роберт?» «Как же удил?» «Посмотрите-ка вон на ту рыбу, не на ту, что в воздухе, а на эту внизу, с открытой пастью. Что, пасть нарисована, верно?»
«Верно-то верно», — недоверчиво сказал Роберт. «Да вы знаете лучше меня», — прибавил он тоном упрека, как будто почувствовав в вопросе насмешку.
«Нет, любезный, это не совсем так. Человек воспринимает все то, что его окружает, по-настоящему свежо и остро только в первой юности, так лет до 13-14, и этим питается всю свою жизнь. Я мальчиком никогда не имел дела с рыбами, потому я и спрашиваю. Ну а хвост хорош?»
«Да уж хорош,
все как следует быть», отозвался польщенный Роберт.
Верагут уже опять встал и пробовал свою палитру. Роберт посмотрел на него. Он знал эту начинающуюся сосредоточенность взгляда, от которой глаза казались почти стеклянными, и знал, что теперь он и кофе, их маленький разговор и все остальное исчезло для этого человека. Если через несколько минут его окликнут, то он точно очнется от глубокого сна. Но это было опасно. Роберт убрал посуду и вдруг заметил, что почта лежит нетронутая.
«Хозяин!»
— вполголоса окликнул он. Художник был еще достижим. Он оглянулся через плечо вопросительно и враждебно, как оглянулся бы уже готовый задремать утомленный человек, которого еще раз окликнули.
«Здесь есть письма!»
И Роберт вышел из комнаты.
Верагут нервно положил на палитру кучку кобальтовой сини, бросил тюбик на маленький обитый жестью стол и принялся мешать.